Колесница. К этому времени, однако, амореи все самое худшее уже совершили, и цивилизация воспряла. Один из аморейских правителей, Хаммурапи, сделал своей столицей ничем до сих пор не примечательный город Вавилон и создал самую впечатляющую империю из всех, которые когда-либо видела Азия до того. В 1700 году до нашей эры вся область между Тигром и Евфратом оказалась под его властью и достигла нового пика культурного расцвета, а Вавилон стал мировой столицей, и это положение ему суждено было занимать в течение следующих 14 столетий. Но беда грозила из-за гор, окаймляющих плодородный полумесяц с севера. Варварские племена Центральной Азии приручили лошадь и к 1800 году до нашей эры придумали, как запрячь это животное в легкую двухколесную повозку, достаточно прочную, чтобы выдержать человека. Так что опасность представляли лошадь и колесница. Воины на колесницах передвигались по суше гораздо быстрее, чем пешая армия. Кроме того, в атаке лошади легко могли прорвать строй пехотинцев. Жители плодородного полумесяца пришли в ужас, оказавшись лицом к лицу с неодолимым врагом. Первые всадники были из группы племен, которых мы называем хурритами. Они пришли к северной дуге плодородного полумесяца от подножья Кавказского горного хребта, то есть с севера, сразу после смерти Хаммурапи. Лошади и колесницы обрушились на западную оконечность плодородного полумесяца, ворвались в Ханаан и с грохотом пронеслись по его земле. Аморейские правители, ошеломленные внезапным нападением, не смогли оказать сопротивление. Некоторые из них присоединились к захватчикам и пошли с ними за пределы Ханаана на запад, через Синайский полуостров, в Египет. Впервые в истории Египта ему пришлось встретиться с врагом, пришедшим из-за Синая. Умение противостоять колесницам и лошадям у египтян было ничуть не больше, чем у хананеев. Египетским войскам пришлось все бросить и бежать. И примерно в 1680 году до нашей эры хурриты-аморейские захватчики заняли самую северную часть долины Нила, причем без всяких сражений. Среднее царство было разрушено и прекратило существовать. В течение столетия в дельте Нила правили не египтяне. Их религия и культура были не такими, как у коренных египтян, вследствие чего те их ненавидели. Египтяне называли захватчиков гиксусами, чужеземными царями. Впоследствии египетские историки, которым было стыдно за поражение своей страны, старались рассказать об этом эпизоде как можно меньше и лишь поносили гиксусов, называя их нечестивыми и жестокими. По этой причине мы почти ничего не знаем о периоде правления гиксусов. Но, несомненно, в это столетие существовало централизованное государство, простиравшееся за пределы Северного Египта и включавшее в себя Ханаан со столицей в Танисе, Аварисе, городе, стоявшем на самом восточном рукаве Нила. В Библии этот город упоминается как Зоан. Хотя столица и была в дельте Нила, чтобы правители гиксусы могли находиться рядом с центром богатства и власти, сердцевиной их владений являлся Ханаан. Там народ в большей степени мог отождествлять себя со своими правителями, чем в Египте, где население было настроено чрезвычайно враждебно. Впервые в истории государство, ядром которого был Ханаан, простирало свою власть на земли, лежавшие за пределами западной половины плодородного полумесяца. Одним из важных ханаанских центров во времена гиксусов был Хацор, расположенный примерно в 90 милях к северу от Иерусалима. Он был со всех сторон окружен большим, со скошенными стенами крепостным валом, отстоявшим далеко от самого города, метод фортификации, придуманный для сдерживания конницы. Остатки подобных сооружений можно найти на всем пути до Каркемиша, города в верховьях Ефрата, в 400 милях севернее Иерусалима. Среди более поздних жителей Ханаана, считавших себя потомками Авраама, ходили легенды относительно проникновения их предков в Египет во времена завоевания его гиксосами. У Авраама был внук Иаков, и он, согласно рассказам, запечатленным в Библии, имел 12 сыновей. Один из них, Иосиф, завоевал расположение египетского царя, предположительно одного из правителей гиксосов, и служил ему в качестве, как мы сказали бы сегодня, премьер-министра. Потом Иосиф привез в Египет остальных членов своей семьи, и там число их приумножалось. В век процветания царства гиксосов, севернее и восточнее него, завоеватели, обладавшие лошадьми и колесницами, основали другие царства. В верхнем течении Тигра и Ефрата, на развалинах империи Хаммурапи, племена хурритов объединились в государство Митанни. Тем временем в Малой Азии племена, известные как хетты, они же библейские хеттеи, образовали еще одно сильное царство. Хурриты говорили на языке, у которого не было отчетливых связей с другими языками, но хеттский язык имел тип грамматической структуры, ассоциирующийся почти со всеми языками современной Европы и части современной Азии, вплоть до Индии. Вся эта языковая семья в целом считается ныне индоевропейской. Другие племена двигались на восток от Черного моря и пересекали холмистую территорию, которая вошла в состав современного Ирана. Они называли себя ариями, что значит «благородные», а мы зовем их арийцами. Слово «Иран» является формой слова «ариан», то есть «арийский». В конце концов, они заселили и Индию. Но и Египет нельзя было сбрасывать со счетов. Полностью он никогда не был завоеван. Южная часть долины Нила оставалась в руках ее коренного населения. Появилась новая и сильная группа правителей, тяготевшая к южному городу Фивы. Научившись обращаться с лошадьми и колесницами, южные египтяне под предводительством царя Амуса ринулись на север. Около 1570 года до нашей эры успокоившихся к тому времени правителей гиксосов выгнали из дельты Нила, и Египет восстановил свою целостность. Теперь это было новое царство, и наступил период величайшего могущества Египта, когда его цари получили титул фараонов. Фараон значит «огромный дом» или «дворец», то есть место, в котором они жили, и были самыми сильными монархами в мире. Новое царство не удовольствовалось восстановлением власти над всем Египтом. Унижение, испытанное от вторжения гиксосов, не забылось. Надо было любой ценой обезопасить северо-восточную границу, чтобы племена из Азии никогда больше не смогли осквернить долину Нила. Поэтому фараоны стремились занять Ханаан не просто ради экономической выгоды, а для того, чтобы использовать его как аванпост для охраны своего отечества, аванпост, где будет стоять мощный гарнизон. Но именно этого не желали новые государства, расположенные севернее Ханаана. Митанни, в то время самое могущественное царство на севере, было полно решимости подчинить Ханаан своему влиянию, чтобы отразить возродившуюся египетскую мощь. Земля Ханаана лежала между этими двумя сильными государствами. Поражение гиксосов в Египте нарушило единство Ханаана, и он снова представлял собой скопление городов-государств. Останься он в одиночестве, ему ни в коем случае нельзя воевать с Египтом и Митанни, и даже с кем-то из них по отдельности. Надо было выбирать кого-то одного в качестве друга и союзника, и в итоге ханаанские города выбрали Митанни. Во-первых, по своим традициям и культуре это государство было им ближе, чем Египет. Во-вторых, оно было гораздо слабее Египта, а в союзниках лучше иметь себе кого-то слабее, чем сильнее себя. Сильный союзник легко может проглотить тех, кому помогает. Пика своего развития новое царство достигло, когда Тутмос III стал в 1469 году до нашей эры единовластным правителем Египта. Фактически первым его самостоятельным поступком явилось решение уладить дела в Ханаане. Ему противостояла Лига ханаанских городов-государств во главе с Кадешем, городом, расположенным примерно в 325 милях к северу от Иерусалима. Он представлял собой, видимо, последний оплот былой мощи гиксосов и потому больше всех опасался мести Египта. Кроме того, Кадеш находился достаточно близко от Метани, так что в случае чего мог положиться на его военную помощь в дополнение к финансовой и материальной, которую, несомненно, получал. Чтобы достичь Кадеша, Тутмосу III пришлось взять город Мегидда, расположенный на 160 миль юго-западнее. Сам по себе Мегидда не был ни крупным, ни важным городом, но он стоял на возвышенности, господствовавшей над самым удобным проходом из южного Ханаана в северный. Если бы Тутмос III не прорвался со своей армией через этот проход, Кадеш пребывал бы в безопасности еще долгое время. Прекрасно понимая все это, Кадеш превратил Мегидда в мощное укрепление. Теперь ему оставалось только ждать. Но ему надо было угадать, каким путем Тутмос подойдет к Мегидда, поскольку у него не было сил охранять все возможные подступы к этому городу. Кадеш не угадал. И его колесницы стояли в ленивом ожидании, а Тутмос тем временем обошел их с другой стороны. Битва вблизи Мегидда началась в 1468 году до нашей эры без ханаанских боевых колесниц. К тому времени, когда они подоспели на поле боя, было уже слишком поздно. Тутмос III одержал полную победу. Затем он оставил часть своей армии в тылу, чтобы держать Мегидда в осаде. Через 7 месяцев город капитулировал. Год за годом Тутмос III возобновлял свою ханаанскую кампанию и к 1462 году до нашей эры дошел до Кадеша и разрушил его. Затем он переправился через Евфрат в Метанни, поскольку полагал, что Ханаанская лига никогда не смогла бы противостоять ему так долго без поддержки этого государства. Посему он опустошил сельские районы Метанни, дабы научить его благоразумию. Но после этого набега он не оставил своих войск за Евфратом. Невозможно было успешно снабжать войско в такой дали от дома. Он и так завладел всем Ханааном от Синайского полуострова до Евфрата. И эти земли вместе с долиной Нила составили Египетскую империю. То была вершина египетского могущества.